Привет всем. После Нового года собираются сотрудники, постепенно собираются, не торопясь так собираются. Правда, начальство-то уже здесь. Олег Черный.
Начальство сегодня всегда здесь, совершенно верно. Здравствуйте.
Начальство последнее уходило перед Новым годом, между прочим. Закрывало студию. Все вот-вот. Сначала съев кучу всяких пирогов, пирожных и прочее.
Ну, допустим, я не один их съедал, мне помогали.
Да как мы можем не помочь начальству, естественно. Два Олега, Олег Черный и Олег Шевкун сегодня в студии. И с нами сегодня Василий Ласточкин. Василий, ведущий передачи «Квинтэссенция». Василий, добрый день.
Наверное, уже добрый вечер, скорее всего. Ближе к вечеру, темнеет, у нас зима. Здравствуйте, добрый вечер.
Хорошо, хоть снег выпал, что действительно можно сказать, что наконец-то пришла зима.
Да хотелось бы, чтобы он выпал пораньше, правда? Ну... Это ну, сие не от нас зависит.
А что делать? Новый год, зато в снежки играли. Правда, водяные снежки.
Да, вот совершенно.
Добрый вечер, дорогие
друзья. Как, кстати, праздновали, встречали Новый год? Вообще, встречали, не встречали, Василий?
Ну, я в кругу семьи обычно провожу это время. У меня уже внучка растет, так что... Такое было очень теплое, хорошее время.
Мы тут сегодня об этом рассуждали в редакции. Говорят, что большое изменение в жизни мужчины происходит, когда внуки появляются. Согласитесь, поспорите? Вы почувствовали себя дедушкой, когда внучка появилась?
Вы знаете, слово «почувствовал», наверное, здесь не совсем уместно. Ведь внучка-то растет. И здесь я могу сказать, наверное... то здесь, наверное, сам процесс ее роста, ее узнавания, он проходит, конечно, по-другому, чем когда у тебя растет дочь. Это совершенно разные вещи, абсолютно разные. И отношение другое, и все другое. Это такое, знаете, я бы назвал это таким словом, объединил бы утешение. Скорее всего, вот таким, наверное, вот эта маленькая внучка у тебя на коленях.
Но внучку-то балуете, то есть детей-то нельзя баловать, а внуков вот на них можно оторваться, все им разрешать.
Ну, вы знаете,
такое распространенное мнение.
Тут у нас все под руководством дочери происходит. Единственное, в чем нельзя отказывать ребенку, будь он дочкой, будь она внучкой, это, конечно, внимание. Здесь, мне кажется, невозможно ребенка избаловать. То внимание, которое мы уделяем, наше отношение к нему, это всегда главное должно быть. Все остальное, все-таки я отдаю себе отчет, что ответственность за воспитание моей внучки лежит, конечно же, на ее родителях прежде всего. А я только здесь, знаете, вот здесь я наслаждаюсь ролью человека, который не сидит за рулем машины, а едет в ней, спокойно наслаждается и в этом случае может принимать в чем-то участие, помогать чему-то. Не знаю, там начинает дарить подарки, помогать ее кормить или где-то гулять с ней. Вот, но ни в коем случае не решать так, как мы обычно решаем своими какими-то действиями судьбу ребенка. До какой-то степени родители ее определяют. Все-таки дедушки этого в хорошем смысле слова лишены. Они могут влиять и в большей степени на внутренний мир ребенка, наверное.
Вот. Слушайте, но ведь в вашем случае уделять внимание это тоже непросто. Вы ведь постоянно в разъездах, ездите по всей стране. Как хватает времени на то, чтобы вот его еще уделять?
Ой, ну это вопрос всегда сложный, но я скажу так. При моем ритме, при моем расписании, скажем, оно такое даже не только... Его можно охарактеризовать не только как занятое, скажем, потому что оно, скажем, такое, у него динамика неплавная. Я могу быть очень занят, потом могу быть не очень занят. И вот в 2017 году я, наверное, 1,5 земных шарика облетел. От Дальнего Востока и до юга страны, и до Калининграда я бывал в разных местах. Вот. Но есть какие-то окошки, удается вырваться. Вот, и в том числе и почему я ценю праздники. Это возможность, конечно, побыть с близкими тебе людьми, отдохнуть. И тогда, когда тебя ничто не отвлекает, ничто никуда не зовет.
Василий Ласточкин сегодня с нами в этой студии. Кстати, достаточно редкая возможность. Я давно хотел, чтобы вот Василий зашел сюда к нам в студию «Плюс». Вот сегодня это свершилось. Редкая возможность позвонить, написать. Кстати говоря, мы сегодня транслируем. Эта передача транслируется в наших группах. Но по разным причинам мы все-таки больше хотим вас услышать через наш и увидеть ваши письма через наш сайт teos.fm или через приложение «Радио Теос», которое Олег Черный все обещает. обещает доделать, чтобы оно нормально работало. Вот, а сайт уже доделали, это хорошо, это очень хорошо.
Не доделали сайт,
да ладно.
Продолжаем делать. А. Проблемы периодически выскакивают.
Но они решаются.
Они решаются, да.
А приложение будет, насколько я понимаю, ну, ближайшие, не знаю,
но...
3-4, 5-6 месяцев.
Какой 5-6 месяцев?
Да я так... Да,
запас даю, ну, Олег. Хорошо, что ты фору даешь, запас, но первый, то есть я уже в конце января увижу. То есть для узкого круга тестировщиков это приложение будет доступно уже в конце января.
Там дело в том, что мы периодически получаем письма от слушателей о том, что вот не могу скачать передачи из приложения, новые передачи не скачиваются, еще какие-то такие вопросы. Я понимаю, что эти вопросы так или иначе вот в ближайшее время будут решены, правильно?
Совершенно верно. И не только эти.
Всякие просьбы.
Надеемся, что улучшение. Да, мы собираем просьбы, так что если вы в приложении... видите, можете заходить, соответственно, на Google Play, оставлять ваши комментарии и говорить, что, ну, хотим видеть следующую функцию в новом мобильном приложении. То есть мы прислушаемся, мы делаем. К сожалению, мы не можем вводить эти функции каждые там 2-3 месяца, как делают другие разработчики, в силу того, что это все-таки стоит деньги, это время, и у нас нет таких ресурсов для того, чтобы быстро, оперативно все эти вещи реализовывать.
Часто пишут, Олег, знаешь, о чем? Две вещи. Во-первых, просят, в последнее время это чаще стало, возможность смотреть видеотрансляцию, а то и видеозаписи прямо из приложения, что вот не только аудио, а и видео из этого приложения. А второе — это облегчение связи и упрощение связи со студией, там, звонки и так далее. Я понимаю, что отчасти это пока еще подлежит такому неразглашению, но что-то можешь сказать? Можно на что-то подобное надеяться? Или, в общем, пока...
Ну, одно могу сказать, с видеореализацией все-таки это достаточно сложно. Почему? Потому что, чтобы делать полнейшую видеореализацию, это нужно... свои ресурсы, то есть, грубо говоря, видеосервер, который будет все это обрабатывать. К сожалению, такого мы себе позволить с Ютуба. Да, в том-то и дело. Потому что Ютуб меняется, данные, меняются это, его банят аккаунты, поэтому, к сожалению, возникают с этим проблемы. А в отношении связи со студией здесь я могу обрадовать, то есть если нашим разработчикам, программистам удастся решить вопрос, то с любой точки земного шара вы можете звонить по мобильному приложению, то есть внутри мобильного приложения к нам сюда в студию совершенно бесплатно.
Слушайте, решили все? То есть как бы подходим к этому все-таки?
Подходим к этому,
ну,
совершенно верно.
Ну, а пока вы можете позвонить нам, хотим услышать ваши голоса из любой точки Российской Федерации, 8 800 333 1706, также совершенно бесплатно, 8 800 333 1706, или написать нам через сайт teos.fm или приложение Radio Teos, чтобы задать вопросы Василию Ласточкину, побеседовать с ним. Ну и кроме того, напоминаю о том, что Radio Teos — это наше совместное служение. Мы нуждаемся и в вашей молитвенной поддержке, мы нуждаемся и в вашей финансовой, материальной поддержке. На сайте, новом сайте нашем, ну как новом, ну новом, 4-5 месяцев ему, вот еще новый, вы можете легко найти эту информацию о том, как участвовать, о том, как поддержать. Ну, а о том, как молиться, я думаю, информировать не надо. Вы слушаете передачу. Вот, кстати, было тут письмо. Как за вас можно молиться? Знаете что? Вот две вещи, два совета. Нравится вам что-то в работе Радио Теос? Молитесь Богу и благодарите. Не нравится вам что-то на Радио Теос? Молитесь Богу, чтобы он это остановил и переделал. А вдруг при этом Бог вам еще откроет, слушай, а поучаствуй ты сам. Ну и тогда будет совершенно конкретный ответ на эту молитву. Так что в вашем партнерстве мы действительно нуждаемся, и это наше общее дело. А, вроде бы новостей у нас у станции нет, потому что год только начался. Олег, нечего добавить, насколько я понимаю,
по новостям? В принципе, основные новости мы сказали, да.
Ну и хорошо. Давайте сделаем коротенькую отбивочку и будем расспрашивать нашего замечательного гостя. Ну, как гостя. Язык не поворачивается сказать гостя. Участника передачи Василия Ласточкина.
Вы слушаете Радио Теос.
Teos.fm.
Бог в помощь.
Сколько помню, христианское радио, такое современное уже христианское радио, конечно, не 80-х годов, столько помню, там Василия Ласточкина и на Теосе он был, и на Радио России когда-то он был. Василий, впервые когда попали на радио в качестве участника передачи? Может быть, даже не автора, а участника?
Ну, я хочу, Олег, воспользоваться случаем, кстати говоря, раз уж такой вопрос задан, вспомнить добрым словом человека, недавно от нас ушедшего, Игоря Оленина, которого, я уверен, многие из наших слушателей знают.
О, да.
И, разумеется, те, кто сидит за этим столом, его знают. И вот Игорь Оленин, именно он, в 1997 году, то есть больше 20 лет назад, мы с ним тогда много общались, первый раз привел меня на студию, тогда это было на Никольской улице еще, вот, и мы начали с ним в 97 году вести такие прямые эфиры, где он играл роль журналистскую, такую роль человека с улицы, а я играл роль такого, давайте так скажем, знатока по каким-то вопросам, и вот он обращался ко мне, как человек с улицы, по вопросам, в основном связанными, конечно, с Библией, с верой, вот, с тем, что принято называть сегодня религией. Вот, вот так началось это все. И около года где-то мы с ним еженедельно и даже два раза в неделю вели эфиры какое-то время. А потом вот так потихонечку все это в другой формат выразилось. У меня появилась своя программа, вот, часовая, которая в итоге несколько лет назад, не так давно, приобрела такое название «Квинтэссенция».
Скажите, Василий, а почему вы вот в свое время так решили вести передачу все-таки в одиночку? Или это не было решение?
Вы знаете, тогда так получилось. Нам, по-моему, я вот не могу, наверное, со стопроцентной точностью сейчас все это восстановить в своей памяти.
Тем более... в конце 97-го, начале 98-го он уехал.
А, вот точно, Олег, вот спасибо большое, он очень правильно угадал, был перерыв, действительно, Игорь уехал, он был на острове Сайпан, довольно долго работал там, вот, а я остался здесь один, и, в общем-то, была идея продолжить этот эфир, а поскольку для меня такого рода возможности, они всегда остаются актуальными, то есть редко я отказываюсь от такой возможности, творческой возможности нести людям понимание, скажем так, Библии, которое было бы адекватно современному, скажем, состоянию ума, современному состоянию.
Что это значит, понимание Библии, которое адекватно современному состоянию ума? Вот расшифруйте это, потому что, ну, я понимаю, что не всем это сразу будет понятно.
Ну, я хочу сразу оговориться, что главное, наверное, если говорить о какой-то там парадигме, то есть сочетании целей и средств определенных, которые для этого используются, вот чего я хочу больше всего, приходя на эти первые, на эти прямые эфиры, да, чтобы люди понимали сегодня, что Библия – это книга не только полезная с точки зрения духовного и нравственного опыта человечества. Давайте говорить пока таким отвлеченным светским языком. Но Библия – это прежде всего невероятно интересная, живая книга с точки зрения всей мировой культуры. Это огромный, неисчерпаемый колодец, в котором вы, сколько раз бы вы к этому колодцу не приходили, вы увидите, вы будете обнаруживать там все новые глубины, все новые содержания интересные. И чем, вот парадокс, да, чем глубже вы погружаетесь в эти библейские тексты, а я говорю об этом, имея уже более чем 25-летний опыт такого погружения, тем больше вы увидите очень крепкую связь духовную между временами, в которые жили пророки, и временами, в которые мы живем сейчас. Я вам простой пример приведу. Вот я сейчас очень глубоко погружаюсь в книгу пророка Иеремии. И вот читаешь, такое ощущение, что это сегодня написано. И, наверное, это можно сказать о любом классическом произведении. Возьмите того же Салтыкова-Щедрина или Гоголя, почитайте. Я уже не говорю о Шекспире, о Данте. Вы увидите, насколько то вечное, в свете которого они рассматривают свое время, остается актуальным и сегодня. Иначе говоря, понимаете, тот факт, что вы, допустим, 300 лет назад входили в темную комнату со свечой, а сегодня входите туда с электрическим фонариком, не меняет одной важной вещи. вы вносите свет туда, где вы находитесь. И в этом плане Библия – это, конечно, не просто фонарик, это прожектор, который освещает всю сущность человека и всю перспективу нашего, в том числе и материально-предметного временного бытия. И поэтому я считаю, что самое актуальное – это вносить эту Библию в контекст переживаемого и чувствуемого нами сегодня.
Олег, вы, я по нему, полагаю, познакомились с Василием еще вот тогда, в те времена, когда он только начал передачи делать здесь на Теосе.
Помните это? Это тоже начало 2000-х было. Начало 2000-х. Наверное, 2001 год была достаточно большая конференция в Москве. И много наших представителей со всего...
Это которая была в Измайлово, да?
Совершенно верно, да.
Ух ты!
То есть вот как раз вот на той конференции впервые, то есть с Василием достаточно плотно, достаточно предметно, скажем, познакомился. Потому что, ну, я знал, что есть Василий Ласточкин, что он ведет там определенные передачи. Эти передачи я получал, тем более, что я отвечал за архив всех передач еще тогда радио церкви.
То есть я отслушивал их?
Нет, я их не отслушивал, я их хранил. То есть я их оформлял, что за передача, сколько секунд, в правильном ли она формате. Если нет, говорил переделать. То есть
технический редактор.
Технический редактор и, скажем так, человек, который все это на каких-то носителях. Это сейчас можно купить, там жесткий диск большой, все туда скинуть, и проблем нет. А раньше это только были диски, компакт-диски.
Были и кассеты, я это помню.
Кассеты были, совершенно верно.
И катушки, бобины тоже были. Но, кстати, проблем нет. Слушайте, появляются большие диски и так далее. Это все понятно, это все красиво. Но видеоформаты появляются, и они становятся все больше и больше, объемнее и объемнее. Говорят уже, диск, терабайтник, так это мало для видеомонтажа, для хранения исходников, терабайтник. Да что это вообще? Так что тут какая-то такая, знаешь, гонка, Олег, между форматами, с одной стороны, и ресурсами, с другой. Тогда было, ну, в чем-то проще.
Да, но есть утвержденные форматы, аудиоформаты. Мы, например, вещаем в стереорежиме, да, все. У нас только два канала. Мы не будем брать там какой-нибудь там шестиканальный, восьмиканальный звук, записывать его там с большой... Не суть важно.
Это да.
С требованиями там и тому подобное, как-то попроще выразиться-то. То есть все, вот он, стереосигнал, как он был там 60 лет назад изобретен. Да, так.
Зачем? Мы же в конце концов не оперные арии здесь слушаем. Речь идет о словах нормальных, обычных. Так, их можно и в моноформате воспринимать.
Так часто говорят о том, что радио меняется с годами. Оно действительно меняется. Я тут, готовясь к эфиру, просто интересно ради послушал сегодня записи радиопередач начала 90-х, середины 90-х. И даже по сравнению с тем временем стилистика изменилась. К сожалению, я не нашел старые записи ваших передач, Василий. Поэтому полагаюсь только на вашу оценку. В ваших передачах их стилистика, их, так, я не знаю, ритм, их тематика изменилась? Или вы нашли какую-то вот квинтэссенцию, которую, собственно говоря, и продолжаете?
Ну, я могу так сказать, принципиально вряд ли что-то изменилось, но вот это «но», наверное, такое с большой буквы я произнесу. Последние, наверное, 10 лет... Вот такая у меня есть как бы побочная цель, если можно и выразиться таким образом. Я пытаюсь в передачах очень часто обильно использовать цитаты. Цитаты из хорошо известных или слабо известных, мало знакомых литературных произведений. С такой, с дальним таким прицелом, что люди, может быть, будут как-то усваивать такой ход мышления, как у меня. Если я услышал какую-то красивую цитату, которая мне понравилась, которая проливает свет на то, что я думаю, чувствую, переживаю, то я хочу понять то произведение, из которого она взята. То есть прийти к первоисточнику. И поэтому я очень активно начал в свое время цитировать и наших классиков, и Достоевского, и Щедрина, и Гоголя, и зарубежных, и в том числе и Шекспира. Потому что я считаю, что эти гении заслуживают того, чтобы в свете их таланта, их гения, да, мы могли воспринять и иногда, чего греха таить, несколько суховато для нас звучащие строки из Библии. Может быть, даже шире и ярче раскрыть их смысл. Поэтому изменилось только то, что я... скажем так, пытаюсь показать еще и роль Библии во всем том сокровище мировой культуры, которое есть у нас. Потому что давайте будем честными до конца. Мы не можем говорить ни о Шекспире, ни о Данте, ни о каком-либо серьезном, достаточно литературном произведении, включая современные многие, которые, за которыми я тоже смотрю и читаю активно, вне Библии. Их просто не было бы.
Разумеется. Василий, ну вот смотрите, вы говорите о таких высоких моментах. Я на минутку немножко перейду в другую плоскость. Поделитесь опытом. У вас действительно в передачах много цитат. Как вы это готовите? То есть вы читаете книгу просто вот по жизни, да, читаете что-то из художественной литературы. Вы выписываете для себя эти цитаты? У вас есть какой-то каталог, у вас есть какой-то компьютерный файл, документ или база данных, в которую вы это заносите, чтобы потом, не знаю, через год, через 5, через 10 лет эту цитату найти и использовать ее вот там, где она будет контекстуально уместной?
Но я не могу всех секретов раскрывать.
Я вы все не раскрываете.
Кухня есть кухня. А потом, знаете, иногда вот мне, если кто-то говорит о том, как он что-то делает, то мне иногда вот эта острота впечатления пропадает. А вот все оказывается как просто. Он просто вот так делает, сюда кнопочку нажал и сделал. Я одно только скажу. Я стараюсь вот по какому принципу делать передачи, если речь идет о цитатах. Конечно, я их коплю. Конечно, когда я что-то читаю, это, видимо, такая профессиональная деформированность у меня. Вот я если книжку в электронном формате читаю, или я твердую книгу беру с карандашом в руке, у меня манера уже такая, я отчеркиваю место, которое я хотел бы использовать потом. У меня это срабатывает подсознательно. Я как бы говорю, эта цитата мне пригодится, эта мысль нужна. И есть, конечно, и файлы соответствующие в компьютерах, но единственный принцип, по которому я иду, я всегда ставлю крестик на той цитате, которую я уже использовал. Поэтому очень редко вы найдете в моих передачах повторяющиеся цитаты. Лишь только в том случае, если я говорю, я об этом уже говорил там-то и там-то, и я их повторяю, когда это требует, когда этого требует контекст передачи.
Василий, вы меня прямо обличили. У меня была ситуация несколько лет назад уже, когда я в одной и той же церкви проповедовал 2 недели подряд и использовал в обеих проповедях одну и ту же иллюстрацию. Вот, и я просто...
Я стараюсь этого не делать для того, чтобы не создавалось ощущение.
Я случайно это сделал. Я тоже не
хотел. Бывает, ничего не поделаешь.
Не застрахованно от этого?
Да нет, никто не застрахован. И понимаете, вопрос-то даже не в том, чтобы, как сказать, меньше всего мне хотелось бы переманивать слушателей на свою точку зрения, свое мировоззрение, свое мироочищение, или, как Семен Франк говорил, жизнечувствие. Мы все живем, воспринимаем эту жизнь по-разному. Но мне хотелось бы вот самый большой, наверное, комплимент, который может заслужить человек, ведущий какие-то программы или занимающийся тем, что принято называть просветительской деятельностью. Это услышать иногда, а мне приходилось это слышать. И в тех местах, где я бываю, и от радиослушателей, вот самый, наверное, большой комплимент, когда человек мне говорит, вы знаете, я раньше об этом никогда не думал. Или я не думал так. И человек начинает думать о чем-то. И вот когда этот процесс запускается, вы как бы такой небольшой легкий толчок даете человеку, и человек начинает о чем-то сам размышлять. Сам читает, сам ищет цитаты, сам пытается разобраться в своих чувствах и мыслях. Особенно это, конечно, когда речь идет о каких-то серьезных этапах жизни, о каких-то решениях, которые надо принимать, ну и так далее.
У вас, друзья, сейчас есть возможность сказать Василию Ласточкину то, что есть у вас на сердце, то, что хотите высказать. Это можно сделать через сайт teos.fm или через мобильное приложение Radio Teos. Почитаю некоторые письма, которые приходят. Ирина пишет. Всегда слушаем передачи Василия Ласточкина. Уже много лет. Замечательные передачи. Спасибо большое. Еще один комментарий был. Человек говорит о том, что слушаю передачи Василия, но иногда его немножко побаиваюсь. Суровый, наверное, Василий Ласточкин бывает. Не знаю. Ну и Игорь вспоминает. Записывал на кассеты проповеди, но это про другой цикл, по страницам Библии. Озвучивал их тогда Владимир Сорокин. Это было в 2000-х годах. То есть вот то, что мы делаем, да, иногда кажется, что вышла передача и все. Вышла передача и ушла в эфир далеко. А люди вспоминают, а люди переслушивают.
Ну, сейчас тем сейчас более, вообще, что это проще. Зашел на сайт и скачал.
Сейчас нас не записывают на кассеты, незачем уже, оно и так лежит. Бывало с вами, Василий, что подходит к вам человек или пишет вам человек и вдруг напоминает о том, что вы сказали в эфире много лет назад? Вы уже сами, может быть, забыли, а Бог использует...
Вы знаете, мне недавно, буквально месяца два назад, звонил человек, который в машине слушал, там, правда, на кассете.
Ну вот.
Одну из старых моих передач и вдохновился одной фразой. Вот, такие вещи бывают, и я думаю, знаете, вот действительно это слово, как сказал поэт, не знаешь, как оно отзовется, да? Где это эхо аукнется, как оно откликнется, но нам, наверное, не суждено это знать. Иногда, правда, мы вот эти отклики как бы ловим.
Для вас это важно? Вот если бы, вот, допустим, не знаю, представьте себе, вы работаете, вы делаете передачи, вы не берете обратные связи, вы не берете звонков, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, вам никто не пишет. Для вас вот есть мотивация, есть какое-то побуждение в обратной связи от слушателей?
Ну, вы знаете, я так скажу, это никогда не определяло то, что я делаю и как я говорю. Да, я как бы... Вот у меня такая позиция, и как бы реакция людей. Но, наверное, иногда это важно, я скажу так. Но не это решает, это для меня не вопрос, приходить или не приходить в эфир. Сколько человек меня слушает. Я знаю, что слушает хоть кто-то. И я знаю то, что у меня есть, хоть кому-то надо. Этого достаточно, я думаю.
А вам не важна эта реакция, чтобы, допустим, понять, увидеть, понимают или не понимают? А есть ли у людей какие-то дополнительные вопросы возникают и так далее?
Вы знаете, я очень не люблю, есть такое слово, я его называю дешевым словом. Популярность. Вот оно мне как-то немножко претит. Я считаю, что истина, которая содержится в том числе и в тех проповедях, которые у меня есть, в передачах, как хотите их называть, она заслуживает сама по себе того, чтобы быть известной. Независимо от того, исходит она из уст Василия Ласточкина или Олега Шевкуна. Поэтому...
Вы как проводник в данном случае.
Ну, наверное, можно и так сказать. В какой-то степени, конечно.
Вы, насколько я понимаю, обычно не принимаете телефонных звонков, у вас нет в передаче, а вот последние полчаса эфира давайте послушаем ваши звонки 8-800-333-1706. Не делаете этого?
Я не делаю этого сознательно. Наверное, если нажать определенные кнопки, стимулирующие человеческие эмоции, сознание, можно было бы спровоцировать шквал звонков. Вот, но я этого не просто не люблю делать, я не считаю это приемлемым для себя. Потому что, я так скажу, радио изобрели для того, чтобы слушать, а не говорить.
А интерактивность?
Ну, интерактивность — это понятие настолько условное. Я готовлю эти тексты не для того, чтобы прерывалась эта мысль какими-то там комментариями по поводу, там был у нас такой в свое время человек, все спрашивал, куда девалась душа Ленина, я не знаю. Вот, да, и как бы тратить на это время мне не очень хочется. У меня были разные периоды времени, когда я пытался найти равновесие какое-то в этом. Когда вам звонит человек и говорит, у меня вопрос, и в результате выходит такая 20-минутная проповедь на радио, какой-то непонятный спор, я ему говорю, вы знаете что, вам надо свое радио организовать и на нем выступать.
Слушайте, я тут одному слушателю вот и сказал об этом месяца два назад.
И плюс, вы знаете, второй момент. Ну, мы все здесь взрослые люди, достаточно трезвые. Я думаю, большинство слушателей, уверен, со мной согласятся. Вот сколько я себя помню с детства. Я рос тоже, были эти радиопередачи интересные. Там «Юность», «Маяк». Эти радиопостановки, какие-то любопытные передачи мы всегда слушали. В том числе иногда были и прямые эфиры. Но мне никогда в голову не приходило прерывать того, кого интересно слушать. Зачем? Вот зачем? Вау. У меня вопрос, да? Плюс, вы понимаете, это иногда какая-то потребность у людей возникает позвонить в эфир не для того, чтобы что-то там нужно узнать, а для того, чтобы тебя услышали. Наверное, этому должно быть время и место. Но я для себя решил, что это будет не в моих передачах. Вот так.
У нас на этой неделе, Олег, ты оценишь, была ситуация, я сейчас не помню точно конкретно, в одном из эфиров, когда звонит человек и говорит, ой, я дозвонился, да, это прямой эфир, Я думал, что сейчас запись, но на всякий случай решил позвонить. А что я хочу спросить, это... То есть было понятно, что человек вот не знал, зачем...
Просто развлечение, да.
Да, и как... То есть вы решаете этот вопрос очень просто. Ко мне в эфир не позвонишь, и все.
А, нет, вот тут неправда.
Так расскажите.
Не соглашусь до конца, и я могу много привести случаев. Во-первых, всегда после эфира... Такое бывало часто, когда меня ловили, звонили в студию после эфира. Вот таких звонков, я должен сказать, было очень много, даже неожиданно много, когда звонили не во время, а после. И очень часто эти звонки заканчивались встречами. Иногда эти встречи продолжались. У меня были прецеденты, когда я с людьми довольно долго вот продолжал общаться, время от времени встречаться где-то за чашкой кофе, какие-то вопросы обсуждать. Я не хочу раскрывать имен, фамилии, это никому не нужно. Но были довольно любопытные, очень такие вот, знаете, завязывались контакты, я по-другому не могу сказать, назвать их отношениями тоже нельзя, в которых я могу... Знаете, есть такое выражение, мне недавно один человек его сказал. Общаясь с вами, Василий Александрович, мы увеличиваем компетенцию друг друга. Вот я могу сказать об этих встречах то же самое. Эти встречи мне помогали понимать, потому что надо, конечно, надо понимать своего слушателя. Вот она, то есть, та обратная связь, о которой вы говорили, она была, и она и есть до сих пор. Вот. Другое дело, что я против связи непосредственно в эфире, когда такая хаотичность присутствует, эмоциональность. И давайте честно назовем иногда довольно поверхностное восприятие, в том числе и ведущего, и того, что он говорит. Вот.
Слушайте, знаете, что мне нравится? Не знаю, Олег, ты прокомментируешь, не прокомментируешь. Василий остается человеком, который следует своим убеждениям, своему взгляду, своему видению. Потому что на радио иногда бывает так. Значит, вот нам нужно то-то, мы стремимся к тому-то, мы хотим того-то. И понятные вещи, да, интерактив, участие слушателей, количество откликов, все это совершенно очевидные вещи. А Василий вот сидит и говорит... А я делаю свою передачу, и люди слушают, и самое интересное, он оказывается прав. Может быть, не так много людей, как можно было бы какими-то другими темами притянуть, но зато качество есть. Как для тебя, Олег, который в этом всем, ну, сколько, 20 лет, 30 лет в радиоэфире, в радиослужении, как для тебя вот это, с одной стороны, глубина, да, мы хотим глубину, с другой стороны, мы хотим, чтобы люди откликались. Шквал звонков — это неплохо. Нам для статистики, для понимания того, что слушают, сколько слушают. Не возникает противоречия внутреннего? Вот нужно и то, и другое.
Нужно и то, и другое.
А как? А я не знаю, как.
Вот в том-то и дело, что однозначно никто не может дать ответ на этот вопрос. Все тестируют, все пробуют. Особенно в реалиях сегодняшнего времени, когда эфирное радио в Москве теряет 1 000 000 слушателей в год и приблизительно такое же количество слушателей приобретает за счет онлайн-вещания. То есть вот она статистика, вот она официальная статистика, да?
Можно я свои 5 копеек сюда вставлю?
Давайте.
Вы знаете, я так скажу. Наверное, мы обязаны думать о том, что человеку сегодня хочется понять, услышать, ощутить. Но мы при этом никогда не имеем права забывать о том, что человеку нужно. Ведь мы же, когда воспитываем детей, а слушателя надо воспитывать. Так же, как надо воспитывать человека, приходящего в театр или на концерт. Раньше, сейчас это ушло как-то, было такое понятие раньше в культуре, воспитание своей аудитории, да? Так вот, надо говорить о том, что чем человек хочет поговорить, но говорить при этом так, чтобы он понял, что ему нужно. Мы в свое время вот с Андреем Михайловичем Суздальцевым делали на Радио России почти 10 лет программы «Мифологическое чтиво». О чем мы только не говорили. О моде, о кошках, о современных поп-звездах. То есть о том, что людей, в общем-то, волнует даже на поверхностном уровне. Но говорили мы всегда там о том, что человеку нужно, о том, вот этой, о том, что ему потребно, его внутри ему всегда надо. А необходима ему всегда правда, необходима ему вера, необходимо ему милосердие, сострадание. Ему необходима истина, которую несет в себе Библия и вся та мировая культура, которая стала отражением этой истины вот, в творчестве человеческом, в том числе и изобразительном. Возьмите те же картины, на которых мы, люди, выросшие во времена атеизма, иногда, в общем, получали представление о том, что такое Библия, о чем она. Я не забуду, как я в подростковом возрасте впервые прочитал в 16 лет роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Он на меня неизгладимое впечатление такое произвел.
Библейскую историю еще не знали к тому времени?
Нет. Вообще совершенно был далек. Я знал, что есть Библия. Она у меня появилась, по-моему, год или два спустя, после того, как я прочитал этот роман. И я удивился, как это из 8 страничек там Библия, этот сюжет занимает очень небольшой объем, да, согласитесь, историю Иосифа. И такой огромный роман, совершенно потрясающий. И вот у меня это осталось в памяти моей свежо до сих пор.
Мы тут много раз сегодня использовали такие фразы, как «в свое время», «когда-то», «вот это было». А Андрей берет и пишет, я думаю, вопрос, который вызов для всех нас, для троих, находящихся сейчас у этих микрофонов. Не кажется вам, что вы застряли в СССР в прошлом? Вот тогда там радио воспитывало, тогда мы говорили для того, чтобы... Тогда делали передачу. А сейчас, коллеги, по-другому. Сейчас радио, ну, в принципе, уже меньше, да, но то, что есть, оно развлекает, оно бодрое, оно быстрое.
Ну, вот тут я не могу не прервать вас, Олег.
Ну, давайте.
Я считаю, что меньше всего, вот раз уж мы сидим на радио с таким названием, как «Теос», мы должны думать о развлекательной функции. Потому что мы здесь все-таки не для того, чтобы людей развлекать. И я всегда говорил, и 20 лет назад говорил, что, ребят, вы хотите обогнать MTV, что ли? Вы их все равно не обгоните по технологиям. Они развлекать умеют лучше, чем мы. Нам по этому пути идти, это, в общем-то, и дело-то же не в советских временах. Есть очевидность того, что все-таки основная функция такого радио, как «Теос», я уверен, это функция просветительская. Иначе зачем мы развлекать? Ну, включите там все каналы телевидения, все соцсети, там сплошное развлечение у нас. О том, кто какое платье сегодня надел, как приготовить торт,
да,
на Новый
год. Но при
год.
Этом те же самые радиостанции, которые вещают днем музыку, почему-то в ночное время включают аудиокниги, чтение каких-то произведений. Мы знаем, что буквально... года полтора-два назад, то есть станция открылась, да, литературное радио или как-то таким образом, то есть с концепцией, пожалуйста.
Радиокнига,
есть,
допустим,
да.
Еще какие-то. Да, то есть и более того, серьезные беседы.
Опять-таки, они же не развлекают.
Они просвещают. Я понимаю, да. Но здесь я понимаю, чем озабочен человек, вот Андрей, который задал нам этот вопрос. Действительно, молодежь воспринимает немножко все по-другому. Но это не значит, что мы не должны им давать то, на чем воспитывались мы. Каким образом мы воспитывались, да? Да, то есть они сейчас все живут короткими сообщениями, да. Short messages. Отправил там 140 символов, назад тебе смайлик прислали. Все, вся коммуникация, все общение, да. Вот, ну, вот у меня ребенок растет, да. Я вижу, то есть, мобильный телефон, как они общаются, как они это. Но при этом, я считаю, что в какой-то мере это заслуга моя, что я научил ребенка читать книги, да. То есть она не читает электронных книг. Для нас поход в магазин – это целая процессия, книжный магазин. Mm-hmm. То есть мы приходим, мы выбираем, мы вот это тактильное ощущение мы щупаем, какая обложка, какая бумага и тому подобное. И потом с наслаждением она сидит и читает. И персонажей, которые в книге, она берет, потом рисует.
То есть ты как отец совершенно конкретно намеренно это вкладываешь. Ты не ждешь, что кто-то еще сделает.
Знаете, что я вам хочу сказать, коллеги? Вот насчет... Я, например, электронную книгу активно использую, просто по той причине, что с моим расписанием я не могу возить с собой библиотеку. А тут ты в кармане возишь с собой 900 книг и больше, которые ты можешь открыть на нужной странице, электронные чернила, глаза не портятся. То есть здесь я сторонник всех современных технологий. Я вам больше скажу, вот давайте мы, вот если говорить о развлечении и о просвещении, о том, как найти середину между этими двумя вещами, давайте вот что сделаем для начала. Не будем отказывать молодым людям в той глубине, которая им присуща изначально. Мы, знаете, как себя успокаивают, вот они такие, а вот они сегодня глупые, а вчера мы были умные, я был таким же точным подростком. И на самом деле, по сути своей, ничего не меняется. И я вас уверяю, я общаюсь в колониях воспитательных, детских домах, с детьми, которые вообще некоторые читать не умеют. Но при этом тяга к смыслу там такая, как они слушают. Больше того, мы вот сейчас, вот в том году я делал эксперимент, позапрошлом, в этом году мы с Министерством образования запускаем эксперимент, конкурс всероссийский среди закрытых школ, и участники этого конкурса, победители, будут награждаться электронными книгами.
Ого.
То есть мы эту как бы идею чтения двигаем, Олег. Почему? Потому что я уверен, что в каждом человеке эта глубина есть. И человек, который приобретает хоть какой-то вкус минимальный к чтению, к размышлению, он начинает просыпаться в хорошем смысле этого слова. И у меня примеров, когда люди из довольно, скажем так, неблагополучных в интеллектуальном смысле семей, вы знаете, сейчас вот в институтах учатся, читают, с ними общаться одно удовольствие. Вот здесь, я думаю, все-таки, наверное, есть смысл в хорошей музыке, в каких-то веселых передачах. От юмора никто не отказывался, я тоже люблю пошутить. Но мы должны понять очень четко, что чему служит, что куда ведет. И развлечение в этом плане, оно никогда не должно заменять содержание. И в этом смысле меньше всего мне бы хотелось, чтобы, знаете, мы превращались в таких вот, я называю их, заговаривателей зубов. Оптимисты, которые говорят, да у вас все будет хорошо, вы просто думаете так, думаете эдак. Которые заменяют какими-то лозунгами серьезную, осмысленную жизнь внутреннюю. Без которой человек, собственно говоря, и человеком-то быть не может.
Вы уже к этому частично подошли. Я бы хотел этого коснуться. Ведь у вас большое служение. Вы активно участвуете в том, что называется жизнью исправительных учреждений. Я знаю многих христиан, которые... Ну, есть такая, вот такая фраза. Мы идем в тюрьмы. Или мы ходили в тюрьмы, но нас туда теперь не пускают. В чем принципиальное отличие того, чем занимаетесь вы от... дохождение в тюрьмы?
Ну, вы знаете, я так скажу. В 2007 году был создан благотворительный фонд, у него такое длинное название, благотворительный фонд по оказанию помощи лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. И в кавычках название «Забота». Так вот, когда мы создавали эту организацию, с самого начала мы решили отказаться, да простят меня слушатели, тут, может быть, неприятную вещь я сейчас скажу, от того, что принято называть религиозной пропагандой. Это когда люди приходят в стены какого-либо учреждения, и я этого навидался достаточно, и начинают людям
втирать.
Либо глупо так читать мораль, достаточно взрослым иногда людям, а я начинал вообще с людей, осужденных пожизненно, да, либо, что еще, пожалуй, хуже, доказывать преимущество одной конфессиональной формы христианства перед другой. И это особенно страшно было наблюдать, когда это происходит среди несовершеннолетних. Почему? Потому что, понимаете, когда в уме подростка, и это очень опасно, создается картинка, знаете, вот есть Бог вот такой, вот он в той церкви живет, а вот есть Бог другой, вот он в другой церкви живет. И вот я считал, что и сейчас считаю, что нет ни у кого права брать на себя такую ответственность с учетом наших некоторых исторических и культурных, и религиозных специфик, заниматься такой деятельностью без оглядки, что называется, на эти вещи. Когда я, вот помню, я приходил вот во Владимирской области, ее сейчас закрыли, была такая Судогодская воспитательная колония, 250-300 детей, подростков. И вот, ну, понимаете, каждое утро, там на территории этой колонии есть храм православный. Каждое утро есть мальчик у них, подросток, который открывает двери этого храма еще до завтрака. И человек 10-15 этих детей заходит в этот храм и молится. Туда каждую неделю приходит священник. И вот вдруг приходит такой молодой, харизматичный, талантливый менеджер духа, я их называю, да, такой вот. Психолог-любитель, простите меня за эту издевательскую речь, и начинает им говорить, что это ерунда, вот то, что там и там, все это, вот это все ерунда. Вот есть вот такой формат, а есть вот такой формат. И вообще не надо в церковь ходить, можно по видео посмотреть богослужение какого-нибудь Джимми Свагера-то там из Америки, например. Это гораздо полезнее и лучше. Вот. Понимаете, и я вспоминаю, вот почему я люблю классическую литературу. Есть гениальнейшее произведение Марка Твена «Гекльберри Финн». Его путешествие. Помните, как он описывает там тетю и вдову? Вдова ему рассказывала о Боге, и тетя рассказывала ему о Боге. Но видимо, рассказы их были настолько диаметрально противоположны, что у него появилось в голове два бога. Был бог тети и бог вдовы. Ну, тетя была очень злая тетка, вот действительно такая, вот, другого слова не нахожу. А вот бог вдовы все время помогал Гекльберри Финну. И когда он получал ответ на свои молитвы, он говорил, это бог вдовы мне послал кусок хлеба, да? Так вот, я не хочу быть этой тетей. Да, вот не хочу. Я, когда разговаривал с ребятами, очень много мы говорили на духовные темы. Говорили о грехе, о спасении души, о вечной жизни, о духовной жизни. И я каждый раз разговор старался заканчивать так. Вы знаете, ребят, есть великая книга Евангелия, читайте ее. Если у вас вопросы есть, ваш батюшка приходит к вам каждую неделю. Подходите, спрашивайте, он же плохого им не посоветует, правда? Вот от этого я уходил всегда. И поэтому, а потом, по мере развития вот этой деятельности, я все больше стал общаться с профессионалами, с людьми компетентными, которые жизнь свою этим детям посвятили. Не просто раз в год приехали, подарки раздали, конфеты дали детям и уехали. И вот это меня толкнуло уже так к тому, что я стал очень серьезно этим вопросом заниматься, но, видимо, это уже разговор не для этой передачи.
Ирина пишет, совсем не строгий Василий, очень, очень близки те темы, которые он поднимает. И ценность его передач именно в том, что помогает через призму библейского подхода и христианского видения смотреть на современную жизнь, а не просто пересказывает Библию. Василия слушать очень интересно, и звонки бы очень отвлекали и мешали. Еще раз спасибо.
Спасибо вам большое, Ира. Я вот я рад. Знаете, приятно, когда тебя правильно поняли. Это, наверное, лучше быть не может ничего.
В конце передачи мы обычно рассказываем о том, самом интересном, что будет в эфире предстоящей недели. Времени на это сегодня мало. Но все же, что у вас в квинтэссенции во вторник? Кстати, тут есть просьба давать заранее темы передачи.
Заранее я уже объявил. Мы в конце 2017 года начали новую серию передач, потому что была большая серия передач по псалмам, вот, по книге псалмов, она больше 3 лет шла.
Ух ты!
Мы их так прочитывали в контексте современного бытия и собственного ощущения, можно так сказать. Вот, и мы начали в конце декабря читать Евангелие от Иоанна. Эта серия из 26 передач была у нас вот в этот вторник 4-я передача, значит, осталось где-то порядка 5 месяцев нам. Потом, наверное, будет пророк Исаия. Вот. А в этот вторник мы будем говорить, начнем читать 3 главу Евангелия от Иоанна и будем говорить об этом удивительном, совершенно потрясающем ночном разговоре Христа с Никодимом о рождении заново. И я хотел бы, чтобы мы, вы знаете, вот каждый раз мне помогает, когда ты открываешь Новый Завет, стараться читать его так, как будто его никогда не читал до этого. Ощутить то, что описал потрясающе Пастернак в своем романе «Доктор Живаго». Помните вот это его знаменитое стихотворение? «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разлука, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил». Вот мне бы хотелось, чтобы мы вот в наших передачах ощущали вот это оживление, вот это каждый раз, когда соприкасаемся с этими текстами, о которых Честертон сказал лучше всего. Тот, кто погружается в истину этих слов, он ощущает, что его перемалывают небесные жернова. Вот об этом хочется поговорить, о новом рождении, об этих удивительных беседах Христа с людьми.
Алла спрашивает, в архиве есть только передачи, начиная с 45-го псалма, можно ли где-то найти, начиная с 1-го. После эфира попытаемся в этом разобраться. Не знаю пока, я думаю, Олег знает. Но время нашей передачи подходит к концу. Василий Ласточкин, спасибо огромное.
Вам спасибо за то, что позвали. Очень рад был вместе с вами быть. Спасибо
и
вам,
слушатели. И два Олега. Спасибо. Олег Черный, Олег Шевкун, Ирина Лутошинская.
Да, были сегодня с вами.
Всем пока.
До свидания.